Мир вам, братья и сестры. Прочитаем из Евангелия от Иоанна, 8 глава, с 31 стиха. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Аминь. Вы внимательно прослушали прочитанные слова, и, наверное, кто-то следил. Я думаю, что вы заметили, что в этих словах заключена глубокая истина. Да, каждый из нас должен кому-то служить. Вопрос в том только, кому мы служим? Кто владеет нашим сердцем? Кто владеет нами? Если это действительно так, то что имел в виду Иисус, когда сказал: «Если Сын», это Он говорил о Себе, «если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Заметим, что это Он говорил не просто народу, а уверовавшим в Него, первый стих мы прочитали, 31, к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Те, кому сказал Христос эти слова, стали возмущаться и говорили: «Как так? Мы не были рабами никогда и никому. Как же ты говоришь, что сделаетесь свободными?» И сам Иисус ответил им мудрыми словами: «Всякий, истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех», 34 стих, «есть раб греха». Есть раб греха. Апостол Павел в своем послании к римлянам говорит: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, тому вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Римлянам 6 глава, 16 стих. На земле много есть борцов за свободу. Такие люди обещают дать свободу не только отдельным людям, но народом целым и даже государством целым. Но этот человек есть сам несчастным человеком, рабом является, рабом похоти, рабом страстей и всевозможных пороков, а обещает свободу остальному роду, остальным людям, кто его окружает. О такой свободе жаждет, конечно, человек. И не только один, а все человечество жаждет. Все требуют свободу. Свободу мне, свободу дайте. А Библия говорит, зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные. Эти дивные слова сказал Давид во втором псалме. И вот он так точно определил вот это требование свободы в своем вот этом, во втором псалме, свободы от Всевышнего. «Восстают цари земные, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы и свергнем с себя оковы». Три стиха из второго псалма, первое. Чей это голос, чьи это слова мы прочитали, или, вернее, нам оставил Давид? Это не что иное, как эхо с тех первых времен нашей земли, кто в далеком прошлом предложил нашим прародителям вот именно свободу. Начало такой лживой свободы, мы знаем, совершилось в Едемском саду. И кто он? Нам известно, мы знаем его. Он предложил эту свободу первым людям, Адаму и Еве. Это змей, дьявол. Этот тот, кто сам в одно время задумал стать свободным, обрести себе свободу. Он позавидовал Богу и захотел стать наравне с Ним, наравне с Всевышним. В книге пророка Исаии мы можем найти слова, которые записаны вот именно, слова Люцифера пророком Исаии. «Взойду на небо выше звезд Божиих, — говорит Люцифер, — вознесу перст, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме без богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот он мечтал о свободе. Конечно, желание быть свободным, стать независимым от Бога, то есть самому уподобиться Всевышним, самому стать Богом, было причиной падения вот этого ангела. И теперь тот, кто сам захотел стать Богом, предлагает это же самое человеку. Вспомните, что он сказал Еве, первым людям земли. «Вы будете как боги, знающие добро и зло». Вы будете как боги, знающие добро и зло. Но чтобы достичь своей цели, он должен найти какой-то подход к человеку. Будучи сам ангелом в падшем состоянии, дьявол не потерял способности превращаться в ангела света, если ему это нужно. И вот зная, что Адам и Ева любят Господа, доверяются ему во всем, что они счастливы быть в общении с ним, и он в первую очередь хочет подорвать вот эту любовь, это доверие к Богу, разрушить всевозможные отношения между Богом и человеком. Подход дьявола очень осторожный, обдуманный, хитрый Он не говорит прямо, что Бог вас не любит или Бог обманул вас. Нет, человеку надо предложить что-то, чем бы он мог заинтересоваться. Он надо что-то вызвать в нем желание обладать тем или другим, которым у них еще нет. И вот он подыскивает такие слова. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Такие слова змея. Иными словами, неужели любящий Бог запретил вам в чем-то? В этом вопросе скрыта двоякая цель. Во-первых, он порождает сомнение в подлинности любви Божией к людям, к сотворившим, которых он сотворил. А во-вторых, дьявол старается посеять сомнение в достоверности слов Писания или слов Божьих. Он как бы хочет сказать, как же так, что любвеобильный Бог ограничил вас в чем-то? И дальше. Уверены ли вы в том, что Бог так вам сказал, не ешьте? Цель дьявола была ясна. Похитить из сердца человека веру, которую Бог дал им, и, следовательно, подорвать доверие Богу. И вот обстоятельный вот такой разговор с дьяволом ублажил его. Дьявол мог завладеть ее сердцем, и дальше он действует по задуманному плану. Далее он как бы с улыбкой, но так настойчиво, так нахально говорит: «Умрете, Бог сказал, умрете, если вкусите». И он говорит: «Умрете? Какое там умрете? Наоборот, Бог отлично знает, что как только вы вкусите от им запретного плода, то вы сами станете как боги». Конечно, Ева задумалась, и ей захотелось что-то такое. «Вы будете просвещенными и познаете то, что вы не знаете или не знали до этого времени и сейчас не знаете. Вы обретете свободу и независимость». Слова дьявола. Надо же, а? Все. Вот сказав это, он одержал победу. Ева послушалась и вкусила от запретного плода. И дала также мужу своему, и он ел. И действительно, дьявол был прав. Глаза их открылись. Они посмотрели на себя, раньше они не видели, что не наги. И они познали зло и одновременно сделались рабами греха. Вступив в диалог с дьяволом, Ева открыла ему дверь своего сердца. Так искусно он вошел в сердце человека, что, наверное, из нас с вами лучше никто не придумает. Естественно, можно задать вопрос. Как могла Ева знать, что перед ней явился лютый враг Бога? Надо иметь в виду, что до того, как сатана был предан проклятию, он был одним, мы читаем, из прекраснейших творений. Он был печать совершенства. В нем была полнота мудрости. Он был венец красоты. Так нам один из пророков, Иезекииль, говорит в 28 главе. Дорогие друзья, сегодня этот враг тот же. Тактика его так же, только еще, наверное, более изобретательна, более скрытая и более хитрая. Он действует изысканными манерами и сладкими, красивыми речами и делами. Но как же нам распознать этого изощренного дьявола, этого ехидного врага душ человеческих, когда он скрывает свою подлинную личность? Да, он может принять вид апостола Христова и ангела света даже. В Библии мы именно так читаем. Апостол Павел во 2 Коринфянам 11 глава говорит: «Лжеапостолы лукавые, делатели принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды. Обратите внимание, служители его. Какие служители? Служители сатаны принимают вид служителей правды. Но на самом деле являются они служителями лжи. Но потому, чему они учат и что они говорят, вот по этим можно, поэтому можно их и распознать. Соответствует ли их учение Слову Божию, словам Божиим? Обольщаются те, кто не знают истины. Да, они быстро могут пойти на эту уловку. Но не исключены и те, кто знают истину. И Христос таковых предупреждал, что одним из признаков его второго пришествия будет усиленная работа дьявола в сфере обольщения народа. В Матфея 24, 4 глава, 24 стих читаем такие слова: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и кого? Избранных». Избранных. Да, действия сатаны, дорогие мои, будут настолько хитры и замаскированы, что детям Божиим грозит опасность быть обманутыми. И вот Слово Божие предостерегает другими словами: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Разве мы этого сегодня не наблюдаем? Да, есть. И вот хотя дьявольское обольщение мы видим в течение всей истории человечества, начиная со сотворения человека, с Едемского сада, но согласно слову Христа, оно еще усилится в наш век. Дьявол знает, что времени у него остается все меньше и меньше, и потому он с особой силой и с особой энергией старается ввести людей в различные заблуждения. Много мы сегодня можем увидеть и услышать, где в церквах именно ведется проповедь, но проповедь не истины Христовой, а проповедь сатанинская, лживая. Как же распознать дьявола? Обратимся снова в третью главу Бытие, первую книгу Библии. И вот первые слова дьявола, обращенные к человеку, были вопросом. Вы помните, каким вопросом? Подлинно ли сказал Бог? Подлинно ли сказал Бог? Что скрывают вот эти, на первый взгляд, безобидные, простые слова? Какова тактика была дьявола в этот момент? Дьявол прежде всего старается подорвать подлинность, то есть истинность и авторитет Божьего Слова, тех слов, которые Бог говорил человеку, да и в наше время говорит Он. Ева отлично знала, что Бог запретил ей и Адаму есть плодов от дерева познания добра и зла. Но услышав вопрос змея, она вступила с ним в беседу, в диалог. Она вступила в разговор с тем, кто бесцеремонно поставил под сомнение самого Бога. Подлинно ли сказал Бог? Нет, Ева не прервала беседу, речи с дьяволом, не отвернулась от него и не ушла куда-то дальше от него, оставив его одного. И вот как раз в этом она и допустила величайшую ошибку. Даже больше ошибки. Она сделала преступление по отношению к Богу. Продолжая разговор со змеем, она выразилась как бы скрытое сомнение свое. Она показала своим лицом и своим желанием, и дьявол одерживает первую победу. Он поколебал веру в человеке. Пред нами стоит другой пример. Совсем иначе поступил Христос, когда был искушаем пустыней, этим же древним змеем, этим же дьяволом. Ко Христу он подходит со словами: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». И вот во всех трех искушениях, которые предлагал дьявол Христу, обращался к Нему, мы слышим от Христа, вернее, эти слова дьявольские: «Если ты Сын Божий», и дальше. Но чем отвечал Христос? Он что, вступил с Ним в разговор или... Но Он сказал: «Так написано». И вот каждое искушение противоречит Писанию. И Христос противостал дьяволу не аргументами, не продолжением беседы, а Словом Божиим. Так написано. Обратите внимание на последнее искушение дьявола. Здесь он не скрывает свою конечную цель, продолжает как бы искушать. И его цель, знаете какая? Это желание заставить поклониться себе, каждого человека. И вот показываю Христу все царства мира и славу их, он говорит: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». И как ответил Христос на это «если»? Очень внимательно прочитаем это. И Христос открывает здесь великую истину. Он говорит: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному что? Служи. И вот кому ты поклоняешься, дорогой друг, тому ты и раб. Тому ты и будешь служить. И сегодня дьявол не изменил своих методов подхода к человеку. Он ищет поклоняющихся к себе. Пророческие слова Откровения говорят о том, что кто не умер от язв, от суда Божия, во время суда Божия, и тем не менее они не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и идолам, и не раскаялись они в убийствах своих. Откровение 9 глава с 20-21 стих. В настоящее время, как никогда раньше, человек увлекся невидимым миром. Это спиритизмом. И вот через культы восточных религий, магию, йогу, через волшебство, гадание, через разного рода оккультизма, и как бы они ни назывались другими словами, и как бы они ни пользовались какими-то другими методами, все они исходят, как вы думаете, от кого? От сатаны. От дьявола. Все они имеют одно последствие. Одержимость дьявола. Духа зла. Что же нам делать? Где и как найти человеку спасение? Где найти истинную свободу? Свободу от греха, от порабощения дьявола? В себе? Нет. У восточных мудрецов, или как можем мы прочитать в некоторых найти, гуру, кумиров у восточных, все эти способы ведут к смерти. И смерти не физической, не только физической, но и вечной смерти. Они ведут все к погибели, к вечным мукам, в аду вместе с дьяволом. И здесь же Иоанн в 10 главе 10 стихом говорит: вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, говорит Христос, для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Конечно, для того и пришел Иисус на землю, чтобы спасти греховного человека, оказать ему милость. Бог обещал через Сына Своего, кроме того, кроме спасения человека, поразить дьявола и через смерть своего Сына Иисуса Христа этим самым человек обретает спасение. Поэтому каждый грешник, кто в покаянии придет ко Христу и примет его как своего личного спасителя, получит спасение, получит прощение грехов и жизнь вечную, обетование Божие. Милый друг, немедли принять дар Божий спасения. Сегодня Он дает тебе свою милость. Он готов спасти тебя. Тебе стоит только прийти к Нему. Приди к Иисусу сейчас, и будешь спасен. Господь сам пусть возьмет тебя в святые руки и поможет это сделать. Аминь.